Эксмо детства. Хорошие книги для счастливого детства.
Александр Грин. Алые паруса. Читают Даниил Мясников и Лика Ермакова. Нине Николаевне Грин. Подносит и посвящает. 23 ноября 1922 года. Глава 1. Предсказание. Лангрен, матрос Ориона, крепкого 300-тонного брига, на котором он прослужил 10 лет и которому был привязан сильнее, чем иной сын к родной матери, должен был, наконец, покинуть службу. Примечание. Бриг. Двухмачтовое парусное судно с прямым парусным вооружением на обеих мачтах. Конец примечания. Это произошло так. В одно из его редких возвращений домой он не увидел, как всегда еще издали, на пороге дома свою жену Мэри, всплескивающую руками, а затем бегущую навстречу до потери дыхания. Вместо нее у детской кроватки нового предмета в маленьком доме Лангрена стояла взволнованная соседка.
«Три месяца я ходила за нею, старик»,
— сказала она.
«Посмотри на свою дочь».
Мертвея, Лангрен наклонился и увидел восьмимесячное существо, сосредоточенно взиравшее на его длинную бороду, затем сел, потупился и стал крутить ус. Ус был мокрый, как от дождя.
«Когда умерла Мэри?» — спросил он. Женщина рассказала печальную историю, перебивая рассказ умильным гульканьем девочки и уверениями, что Мэри в раю. Когда Лангрен узнал подробности, рай показался ему немного светлее дровяного сарая, и он подумал, что огонь простой лампы, будь теперь они все вместе, втроем, был бы для ушедшей в неведомую страну женщины незаменимой отрадой. Месяца три назад хозяйственные дела молодой матери были совсем плохи. Из денег, оставленных Лангреном, добрая половина ушла на лечение после трудных родов, на заботу о здоровье новорожденной. Наконец, потеря небольшой, но необходимой для жизни суммы заставила Мэри попросить в долг денег у Мэннерса. Мэннерс держал трактир, лавку и считался состоятельным человеком. Мэри пошла к нему в 6 часов вечера. Около 7 рассказчица встретила ее на дороге к Лису. Заплаканная и расстроенная Мэри сказала, что идет в город заложить обручальное кольцо. Она прибавила, что Мэннерс соглашался дать денег, но требовал за это любви. Мэри ничего не добилась.
«У нас в доме нет даже крошки съестного», —
сказала она соседке.
«Я схожу в город, и мы с девочкой перебьемся как-нибудь до возвращения мужа».
В этот вечер была холодная, ветреная погода. Рассказчица напрасно уговаривала молодую женщину не ходить в лес к ночи.
«Ты промокнешь, Мэри. Накрапывает дождь, а ветер того и гляди принесет ливень».
Взад и вперед от приморской деревни в город составляло не менее 3 часов скорой ходьбы, но Мэри не послушалась советов рассказчицы.
«Довольно мне колоть вам глаза»,
— сказала она.
«И так уж нет почти ни одной семьи, где я не взяла бы в долг хлеба, чаю или муки. Заложу колечко, и кончено».
Она сходила, вернулась, а на другой день слегла в жару и бреду. Непогода и вечерняя изморозь сразила ее двухсторонним воспалением легких, как сказал городской врач, вызванный добросердной рассказчицей. Через неделю на двуспальной кровати Лангрена осталось пустое место, а соседка переселилась в его дом нянчить и кормить девочку. Ей, одинокой вдове, это было нетрудно. К тому же, прибавила она, без такого несмышленыша скучно. Лангрен поехал в город, взял расчет, простился с товарищами и стал растить маленькую Ассоль. Пока девочка не научилась твердо ходить, вдова жила у матроса, заменяя сиротке мать. Но лишь только Ассоль перестала падать, занося ножку через порог, Лангрен решительно объявил, что теперь он будет сам все делать для девочки, и, поблагодарив вдову за деятельное сочувствие, зажил одинокой жизнью вдовца, сосредоточив все помыслы, надежды, любовь и воспоминания на маленьком существе. 10 лет скитальческой жизни оставили в его руках очень немного денег. Он стал работать. Скоро в городских магазинах появились его игрушки. искусно сделанные маленькие модели лодок, катеров, однопалубных и двупалубных парусников, крейсеров, пароходов. Словом, того, что он близко знал, что в силу характера работы отчасти заменяло ему грохот портовой жизни и живописный труд плаваний. Этим способом Лангрен добывал столько, чтобы жить в рамках умеренной экономии. Малообщительный по натуре, он после смерти жены стал еще замкнутее и нелюдимее. По праздникам его иногда видели в трактире, но он никогда не присаживался, а торопливо выпивал за стойкой стакан водки и уходил, коротко бросая по сторонам: «Да, нет, здравствуйте, прощай, помаленьку», на все обращения и кивки соседей. Гостей он не выносил, тихо спроваживая их не силой, но такими намеками и вымышленными обстоятельствами, что посетителю не оставалось ничего иного, как выдумать причину, не позволяющую сидеть дольше. Сам он тоже не посещал никого. Таким образом, между ним и земляками легло холодное отчуждение. И будь работа Лангрена, игрушки, менее независимо от дел деревни, ему пришлось бы ощутительнее испытать на себе последствия таких отношений. Товары и съестные припасы он закупал в городе. Мэннерс не мог бы похвастаться даже коробкой спичек, купленной у него Лангреном. Он делал также сам всю домашнюю работу и терпеливо проходил несвойственное мужчине сложное искусство ращения девочки. А соль было уже 5 лет, и отец начинал все мягче и мягче улыбаться, посматривая на ее нервное, доброе личико, когда, сидя у него на коленях, она трудилась над тайной застегнутого жилета или забавно напевала матросские песни. «Дикие ревостишья». Примечание. «Ревостишья». Словообразование Александра Степановича Грина. Конец примечания. В передаче детским голосом и не везде с буквой «Р» эти песенки производили впечатление танцующего медведя, украшенного голубой ленточкой. В это время произошло событие, тень которого, павшая на отца, укрыла и дочь. Была весна, ранняя и суровая, как зима, но в другом роде. Недели на 3 припал к холодной земле резкий береговой норд. Рыбачьи лодки, повытащенные на берег, образовали на белом песке длинный ряд темных килей, напоминающих хребты громадных рыб. Никто не отваживался заняться промыслом в такую погоду. На единственной улице деревушки редко можно было увидеть человека, покинувшего дом. Холодный вихрь, несшийся с береговых холмов в пустоту горизонта, делал открытый воздух суровой пыткой. Все трубы коперны дымились с утра до вечера, трепля дым по крутым крышам. Но эти дни норда выманивали Лангрена из его маленького теплого дома чаще, чем солнце, забрасывающее в ясную погоду море и коперну покрывалами воздушного золота. Лангрен выходил на мостик, настланный по длинным рядам свай, где на самом конце этого дощатого мола подолгу курил раздуваемую ветром трубку, смотря как обнаженное у берегов дно дымилось седой пеной, еле поспевающей за валами, грохочущий бег которых к черному штормовому горизонту наполнял пространство стадами фантастических гривастых существ, несущихся в разнузданном свирепом отчаянии к далекому утешению. Стоны и шумы, завывающая пальба огромных взлетов воды и, казалось, видимая струя ветра, полосующего окрестность, так силен был его ровный пробег, давали измученной душе Лангрена ту притупленность, оглушенность, которая, низводя горе к смутной печали, равна действиям глубокому сну. В один из таких дней 12-летний сын Мэннерса, Хин, заметив, что отцовская лодка бьется под мостками о сваи, ломая борта, пошел и сказал об этом отцу. Шторм начался недавно. Мэннерс забыл вывести лодку на песок. Он немедленно отправился к воде, где увидел на конце мола спиной к нему стоявшего куря Лангрена. На берегу, кроме их двух, никого более не было. Мэннерс прошел по мосткам до середины, спустился в бешено плещущуюся в воду и отвязал шкот. Стоя в лодке, он стал пробираться к берегу, хватаясь руками за сваи. Весла он не взял, и в тот момент, когда, пошатнувшись, упустил схватиться за очередную сваю, сильный удар ветра швырнул нос лодки от мостков в сторону океана. Теперь даже всей длиной тела Мэннерс не мог бы достичь самой ближайшей сваи. Ветер и волны, раскачивая, несли лодку в гибельный простор. Сознав положение, Мэннерс хотел броситься в воду, чтобы плыть к берегу, но решение его запоздало, так как лодка вертелась уже недалеко от конца мола, где значительная глубина воды и ярость валов обещали верную смерть. Между Лангреном и Мэннерсом, увлекаемым в штормовую даль, было не больше 10 сажен еще спасительного расстояния, так как на мостках под рукой Лангрена висел сверток каната с вплетенным в один его конец грузом. Канат этот висел на случай причала в бурную погоду и бросался с мостков.
«Лангрен!» — закричал смертельно перепуганный Мэннерс. «Что же ты стал, как пень? Видишь, меня уносит! Брось причал!»
Лангрен молчал, спокойно смотря на метавшегося в лодке Мэннерса, только его трубка задымила сильнее, и он, помедлив, вынул ее изо рта, чтобы лучше видеть происходящее.
«Лангрен!» — взывал Мэннерс. «Ты ведь слышишь меня? Я погибаю! Спаси!»
Но Лангрен не сказал ему ни одного слова. Казалось, он не слышал отчаянного вопля. Пока не отнесло лодку так далеко, что еле долетали слова-крики Мэннерса, он не переступил даже с ноги на ногу. Мэннерс рыдал от ужаса, заклинал матроса бежать к рыбакам, позвать помощь, обещал деньги, угрожал и сыпал проклятиями. Но Лангрен только подошел ближе к самому краю мола, чтобы не сразу потерять из вида метания и скачки лодки.
«Лангрен!»
— донеслось к нему глухо, как с крыши, сидящему внутри дома.
«Спаси!»
Тогда, набрав воздуха и глубоко вздохнув, чтобы не потерялось в ветре ни одного слова, Лангрен крикнул.
«Она также просила тебя! Думай об этом, пока еще жив, Мэннерс, и не забудь!»